начала отказываться работать с теми, у кого нет самозанятости.
Располагалась также детская
столовая.
Комната милиции.
Это успокаивало, да? Это не успокаивает. И все классно. И я такой весь в малине, думаю, господи, я сейчас как в Питер приеду, там такое лето будет.
Привет, это подкаст «Олег, где макет?» Подкаст о том, как найти себя на фрилансе, сделать его осознанной частью жизни, путешествовать и хорошо зарабатывать. В этом выпуске обсудим, как сдавать работу и закрывать проект, оформлять сделки и договоры.
Что новенького, ребят?
Я вот сдала супер бесполезный предмет. У меня сегодня был экзамен. Профессиональная этика журналиста. Он бесполезный в том плане, что я не была ни на одной паре в семестре. По рассказам одногруппников, они там чертили кроссворды и читали Библию. И я думаю, ну ладно, очень хорошо, что я выбрала работу.
Ну, звучит как самая интересная пара в университете.
В общем, на следующей неделе у меня последний экзамен, последняя сессия на последнем курсе бакалавриата. А еще я выполняла вот тестовое задание на днях. В общем, мне написала моя коллега, с которой мы работали несколько лет назад, по-моему, на выходных, кстати, она это сделала, предложила мне поработать копирайтером с одним проектом, кинула тестовое, я ответственно отстояла свои личные границы, когда мне сказали, могла бы ты скинуть тестовое в воскресенье? Я говорю, нет, я скину его в понедельник, потому что завтра у меня выходной. Одобрительно киваете.
Учишься прямо в подкасте.
В понедельник я забыла это все скинуть. Во вторник было супер солнечно, и вообще я легла спать в 11:30 вечером. Сегодня утром я проснулась, и у меня там висело сообщение в Телеграме. «Арин, ну что ты пришлешь тестовое?» Я думаю, господи, я забыла прислать тестовое. Какой кошмар. Я просрочила аж 2 дедлайна, или 1 на 2 дня. Короче, мне супер стыдно было. Но в итоге, когда я сдала экзамен и ждала одногруппников, я выполнила это тестовое, потом еще по пути, по делам немножко доделала в такси, отправила. И вот я здесь.
Вот, кстати, у меня такая же была история на этих выходных. Мне написали в пятницу вечером 2 человека, там один по поводу рекламы, второй по поводу поста. И я просто, как раз у меня там были какие-то свои дела, и вообще я за рабочую неделю, к вечеру пятницы уже совсем выжата обычно, я думаю, как и все мы. И я просто смотрю и думаю, так, пятница, 6 вечера, насколько сейчас есть смысл отвечать? Потому что там на одно сообщение вообще можно было действительно долго не отвечать, нужно было выслать подписанный счет, и я знаю, что бухгалтерия все равно работает только, собственно, с понедельника сможет оплатить, и я подумала, что ладно, я не буду сейчас этим всем заниматься. И действительно, только в понедельник утром всем там уже ответила, все сделала. Ну, для меня это вообще странно, потому что мне сложно в свое нерабочее время все равно не отвечать. То есть я сижу и думаю, люди же ждут, надо же вроде что-то сделать. Потом думаю, у меня же выходные. Люди, которые в офисе работают, в пятницу вечером выключают компьютер, и, допустим, у них там корпоративная почта, да, им туда что-то приходит. Они выключают и не знают, что им туда приходит. Они приходят домой, отдыхают и в понедельник включают там в 9 утра компьютер и проверяют рабочую почту. А у фрилансера такого нет. Нет вот этого разделения, и ты чувствуешь себя гиперответственным, потому что, я же вижу, что там мне на почту что-то пришло, еще куда-то. Но из-за того, что это мешается с личными какими-то переписками и личной почтой, личными сообщениями, есть вот это ощущение, что раз я отвечаю друзьям, значит, я и по работе должна ответить. Хотя это не так.
А еще иногда в Телеграме бывают личные чаты и рабочие, и вот у меня часто такое случается, что я захожу в Телеграм ответить друзьям, знакомым, а у меня висит сообщение от заказчика, и я думаю, он же видит, что я в сети.
Да,
или он же увидит, что я заходила, ему не ответила, как-то неловко.
Я хотел сказать, что вот у меня сейчас ощущение такого, ультимативного кайфа, когда я и здесь классно, и я понимаю, что если я сейчас приеду обратно в Россию, я потом поеду в Питер, и там будет тоже классно. И я даже не знаю, как на это реагировать, когда и тут классно, и потом будет классно, и все классно. И я такой весь в малине, думаю, господи, я сейчас как в Питер приеду, там такое лето будет.
У меня сейчас просто такой период, когда нужно делать выбор, он такой фундаментальный должен, этот выбор, случиться, в плане, нужно прям решить на ближайшие годы, чем я займусь, в плане, если я пойду в магистратуру, не чувствую на самом деле, что в себе сил опять идти учиться, опять сдавать сессии, писать потом эту выпускную работу и все прочее. С другой стороны, я думаю, я так хочу попутешествовать, но у меня в голове это, вообще никак не укладывается. Мне вот кажется, что это нереальное что-то, какое-то недосягаемое. Думаю, а как я вообще делать это собралась? Мне кажется, я приеду в Турцию, и все, и сяду там.
Так у меня точно такое же ощущение. Точно такое. такое же. Я второй раз за границей, и каждый раз я еду. Да ладно, я не доеду. Это не может быть. Это только на картинках бывает. Я так сейчас про Америку думаю, да? Там просто такого не существует. Это вот в кино напридумывали. На самом деле такого не бывает. Потом ты приезжаешь...
Никто там на самом деле не был.
Да-да-да.
Америки не существует.
Но это очень прикольно. Это хорошее, мне кажется, ощущение. Это лучше, чем ощущение, типа, да ладно, что там такого.
И, короче, поэтому так как-то странно и непонятно в плане не хочется прогадать, потому что мне как бы нравится весь этот движ рабочий. В журналистике мне очень нравится работать. Все это как-то пытаться утрамбовать все свои дела в один день, планировать, не знаю, планировать выходные на 2 недели вперед и так далее. Мне нравится такой ритм, эта динамика и так далее. Но с другой стороны, я думаю, я хочу просто утром выходить на балкон и есть грушу, и все. И там, я не знаю, запивать ее соком апельсиновым свежевыжатым. Вообще я хочу смотреть мир, потому что наша жизнь вообще-то такая короткая, что я вот пока буду работу свою работать, я вообще в итоге ничего не успею. Появится миллион якорей, которые меня либо к Красноярску, либо к Москве, либо к любому другому городу привяжут, и я потом вообще просто никуда не уеду, зная себя, ну, как я вот ценю все это материальное, какие-то межличностные там контакты, связи и все прочее. Я потом такая, ну ладно, съездим с семьей на каникулы в Турцию. Прости, Господи. Вот. Поэтому я что-то вообще в какой-то растерянности опять начала пребывать.
Ты же сможешь вернуться в любой момент. Да, даже конечно. Не так, что ты уедешь, и все, и все обрежешь. И в магистратуру ты сможешь позже поступить. Ты ничего не теряешь, короче, только приобретаешь.
В смысле, если я уеду пожить в Турцию?
Ну да, да. Ну типа это как gap year.
Да, я его и хочу. Мне кажется, он мне вообще просто дико необходим, потому что и вообще хочется получить диплом, знаете, и в тот же день уволиться со всех работ, и все. И в тот же день улететь просто с дипломом вот так, и больше без ничего.
Очень хочу тоже уволиться со всех работ, но мне не выходит. Пока не выходит вообще никак.
А еще у меня появился знакомый из Норвегии. Я вообще расскажу сначала про то, как развита корпоративная культура в Европе, как я поняла, как она там развита из нашего общения. Во-первых, он работает музыкальным терапевтом. Ребят, вы вообще знали, что есть такая профессия?
Вау.
Я была в шоке.
Он пока лечит человека, играет на музыкальном инструменте?
Да, ну то есть он психолог. Как это все происходит? Допустим, у него есть пациент, клиент. У клиента какие-то ментальные проблемы в плане там, ну, с психикой что-то, или, допустим, человек пережил буллинг, или с родителями были проблемы. Ну, в общем, что-то такое очень распространенное, с чем часто приходят к психологам или к психотерапевтам. И смысл терапии в том, что эти травмы лечатся музыкой. Как он мне рассказал, допустим, человек может лежать на кровати, а он играет на каком-нибудь музыкальном инструменте или поет, или это все происходит как бы в тандеме, допустим, человек играет, терапевт поет, или наоборот, или там человек пишет музыку, короче, потому что музыка исцеляет, ты туда можешь через нее выразить большинство своих эмоций, как грустных, так и радостных, и, короче, это все очень помогает. Круто. Я в России никогда не сталкивалась вообще с подобной профессией.
А теперь вспомните психолога в школе, тот темный кабинет, в который никто никогда не хочет зайти, а если попадают, то они не возвращаются такими, какие были прежде.
Я ходила, кстати, к школьному психологу, когда у меня был сложный выбор, такой профориентационный. Я сначала хотела пойти на журналиста. Прям была уверена, что я пойду на журналистику, а потом внезапно в последний год передумала, и у меня появилась еще одна возможность, собственно, я которую выбрала в итоге, управление инновациями. Я пошла к школьному психологу, чтобы понять, вот что мне больше подойдет и как вообще выбрать, что нужно использовать, какие методы. И я помню, что я сидела у нее и думаю, господи, ты мне хотя бы какой-нибудь тест дай, какие-нибудь вопросы задай, почему ты сидишь и тупишь? То есть она вообще абсолютно никак мне не помогла. То есть она как будто бы даже не понимала, что я вообще от нее хочу. Помню, что я вышла просто от нее в таком абсолютном смятении, думаю, вот и зачем она здесь вообще находится, если она никак не помогает. Я знаю, что психологи есть хорошие, но вообще у нас, конечно, в стране очень низкое доверие к психологам, к сожалению. Поэтому музыкальный терапевт у нас не появится, наверное, еще очень долго.
В моей школе ситуация была следующая. В кабинете психолога располагалась также детская
столовая.
Комната милиции.
Это успокаивало, да? Это не успокаивает.
Там как бы написано «кабинет психолога, детская комната милиции».
Охрененно.
То есть человеку, которого, допустим, допустим, унижают одноклассники, ему, по идее, если даже и хочется прийти к психологу, он автоматически приходит еще и в детскую комнату милиции, где его слушает не только школьный психолог, но и полицейский, который там сидит, ну или, в общем, какой-то там сотрудник, который там сидит и отвечает, значит, за порядок в школе. Но это на самом деле страшно. Я вот как раз тоже своему знакомому писала о том, что вау, типа, это так неожиданно, музыкальный терапевт, ого, он такой, типа, а что неожиданного? Про европейскую культуру корпоративную. Ну, у нас была переписка в мессенджере, и что-то он мне не отвечал где-то, может быть, день или больше. Ну, я решила спросить, думаю, что там, может, человек занят или забыл ответить. И он мне говорит, слушай, ну, у меня тут просто было 4 рабочих дня по 12 часов, а потом я спал 11 часов и вообще решил отдохнуть от телефона. Я думаю, вау, человек решил отдохнуть от телефона? Ого! Ну, то есть, это, блин, прям так прикольно. Я тоже иногда прихожу домой с мыслями, не хочу ни с кем общаться, хочу полежать и вообще лечь спать в 9, схожу в душ и сразу лягу спать. Но в итоге я ложусь спать в час после того, как уже со всеми попереписывалась, всем отправила тиктоки, все посмотрела тиктоки, что отправили мне, прислали. Ну, в общем, чаще всего это не получается. И мне кажется, что это, наверное, не столько про корпоративную культуру, сколько про осознанное отношение к своему времени и к отдыху, да, какой-то... Я бы не сказала, конечно, что это slow living, это действительно вот work-life balance, скорее всего. Короче, я в восторге, если честно.
Фактически получается, что я сейчас на full-time фрилансе, и у меня фриланс-проекты. Но вот когда я ушел из команды, у меня ощущение такой предпринимательской жилки вернулось. Я такое, знаете, думаю, надо портфолио обновить, надо клиентов подсобрать в какой-то документ, надо там еще что-то придумать, просчитать экономику. Ну, в общем-то, наладить, так сказать, быт предпринимательский после отпуска, который я планирую устроить себе в мае, вообще ретрит. В общем, с этой предпринимательской жилкой я теперь немножко думаю, а чем вообще поделать, что мне поделать? Например, подсобрать все договоры, которые могут быть у фрилансера, и как-то их шаблонизировать. 3 договора, которые я использую. Это здоровенный договор на большой крутой проект, с которым нужно прям запариться. Нужно вписать туда сроки, стоимость, контекст, расписать план работы и штрафы, если кто-то из сторон не выполнит этот план работы. Есть еще договор счет-акт. Это короткий договор одностраничный, по которому я провожу короткие какие-то услуги. Ну, типа одна статья. Есть еще вообще-то договор оферты, по которой не нужно подписывать, который нужно отправлять клиенту, и он просто пишет тебе в чатике «ок», и этот договор считается заключенным. Его даже не надо печатать. Только я позже узнал, что договор оферты не работает, если ты физическое лицо, другая сторона юридическая. То есть, чтобы заключать договор оферты, тебе нужно быть ИП-шником, а не самозанятым.
Ты сказал счет АК, то есть ты объединяешь счет АК или счет договор? Или ты имеешь в виду пару счет АК?
Вот это ты сложные вопросы задаешь.
Просто хорошо, я поясню, что это, почему я спрашиваю. Потому что, как правило, возможно, я ошибаюсь, я не юрист, но, как правило, выставляется сначала счет, тебе его оплачивают, ты делаешь работу, сдаешь работу, и после сдачи работы подписывается акт о выполненных услугах, соответственно, что заказчик принял, ты все получил, деньги, оплату, и ни у кого из сторон нет никаких претензий, и как бы работа завершается актом, то есть подписывать акт в начале работы по сути нелогично.
Насколько я понимаю, в этом счете акте, в общем-то, акт не надо подписывать. Почему? Если заказчик платит тебе деньги, то это подтверждает качество услуг, и есть там какой-то срок, в течение которого, если он не обращается с тем, чтобы как-то поправить работу, если ни у кого нет претензий, то договор считается завершенным.
О, ты работаешь, получается, по американскому шаблону, по сути, потому что я знаю, что у них есть только инвойс, то есть вот счет, а акта, такого понятия, как акт, у них в принципе нет. И, ну, я когда это узнала, я очень удивилась, потому что думаю, блин, а как можно подписывать акт в начале работы, если он... Ну, то есть не подписывать, а вот выставлять, грубо говоря, вместе со счетом, что это так странно для меня. Я привыкла акт всегда в конце работы.
Ну, он супер удобный. Одна страничка, и поехали работать.
А второй вопрос у меня был по поводу счета оферты. Ты сказал, что нужно, чтобы заказчик написал ок в диалоге или в письме, и это считается акцептом оферты. А насколько я знаю, опять же, я могу ошибаться, но во всех моих случаях, когда я работала, либо сама оферту выставляла, либо мне выставляли, там всегда прописано, что акцептом оферты считается оплата счета.
Там может быть либо одно, либо другое. Там точно есть что-то связанное с деньгами, что если заказчик оплачивает, значит, он акцептует оферту. оферту, и все у него окей. Тут, по-моему, зависит от оплаты. Если это предоплата, и он оплатил, значит, он акцептовал. А если постоплата, то получается, что договор у вас не заключен. Тогда, чтобы его акцептовать, он должен написать тебе окей, заключить договор, а уже актом будет считаться оплата услуг.
Получается, окей, это вместо подписи на договоре, так работает?
Да. Когда ты покупаешь онлайн-курс, там, как правило, есть договор оферты. И чтобы тебе заключить этот договор, его не надо подписывать, а тебе нужно сделать какое-то условие. Например, оплатить. И когда ты оплачиваешь, ты автоматически заключаешь договор.
Угу.
И это избавляет тебя просто от кучи бумажек, которые надо распечатывать и друг с другом согласовать.
В общем, у меня есть вопрос, ответ на который я хочу применять на практике. Допустим, у меня появляется заказчик, который хочет заказать у меня 15 текстов для Инстаграма, посты. И в целом, ну, если ему понравятся эти тексты, он хочет со мной продолжить сотрудничество. Какой договор мне нужен в таком случае?
Ну, я могу предложить из своего арсенала, который я использую. Можно заключить рамочный договор. Это договор, который фиксирует основные условия. Там нет сроков, и обычно стоимость тоже отдельным приложением фиксируется. Но в общем договоре прописано, что ты вообще должна делать. Например, там писать 30 постов в месяц. Как-то их согласовывать вот с таким-то контактным лицом. Вот такие-то санкции последуют, если ты нарушишь сроки. Вот такие-то санкции последуют, если заказчик там что-то накосячит. Вот. И потом к этому рамочному договору, который действует, например, там 3 месяца или полгода, или до определенного срока, добавляется приложение и, собственно, как раз вот счет и акт. Вот у меня есть такой рамочный договор. Я работаю по партнерке с несколькими школами. И у нас есть общий договор, и к нему выставляется по окончании отчет периода счет, в котором прописано, сколько они мне должны заплатить, акт, в котором написано, что все стороны согласны, все окей, и приложение, в котором четко прописано конкретно, что я сделала и за что мне деньги выплачивают.
Получается, после заключения договора и после сдачи работы я должна сделать какой-то отчет. Как он должен выглядеть?
Ну вот можно как раз сделать приложение, в котором расписать, что ты сделала вот такие-то посты, они стоили столько-то, столько-то, столько-то. Выставляешь счет, тебе его оплачивают и подписываешь акт.
А есть какие-то шаблоны? Можно где-то скачать эти договоры и приложения, или это можно просто открыть чистый лист в Word и придумать его самостоятельно?
Ну, юристы вообще говорят, что можно придумывать, и можно, по сути, все что угодно писать, ну, как бы, любым языком, любые условия, какие тебе нужны. Но другое дело, что ты можешь просто не знать некоторых нюансов, что именно нужно прописывать, да, как себя защитить, какие условия нужны, там, для того, чтобы заказчику было комфортно. Поэтому лучше все-таки, либо можно скачать эти шаблоны, их куча в интернете, но лучше все-таки пойти к какому-нибудь юристу. Я знаю некоторых юристов, у которых прям продаются пакеты вот этих шаблонов, которые ты можешь под себя подогнать. Они стоят недорого, но зато они тебя как бы обезопасят в будущем, и тебе не придется там какие-то штрафы выплачивать.
В общем, чтобы не заниматься юридическим творчеством, вы заглядываете в описание, в наш телеграм-канал «Олег Демакет» и в одноименную группу ВКонтакте. Там мы уже опубликовали шаблон договора, который можно использовать и подогнать под себя и под свои услуги. И я думаю, мы сможем также после этого выпуска опубликовать приложение. И вот у Андрея есть замечательные шаблоны всех трех договоров, так что мы поделимся.
Получается, есть договор, который ты заключаешь, в нем или отдельно прописывается счет, который ты выставляешь заказчику, и есть еще акт сдачи, который ты подписываешь, когда работа сделана. А вот, Миля, по твоему опыту, бывали ситуации, когда ты не подписывала акт и такая, ну, договор есть, не будем его закрывать каким-то актом, и фиг с ним, закончим проект. Бывали ли какие-то пагубные случаи?
Честно говоря, я сейчас буду выглядеть, наверное, не очень правильным фрилансером, потому что я не так часто заключаю... Ну, ладно, сейчас уже чаще, так как у меня ИП, и мне удобнее часто с документами это все сделать. Но раньше я очень часто работала без вообще каких-либо документов, ни договор, ни счет, ни акт у меня не были прописаны. И вот, как ни странно, никогда не было проблем с этим. Обычно, если заказчик приходил... Ну, как бы это одно из другого вытекает. Если у тебя не было никакого договора, заказчик приходит и говорит, а вот вы там не доделали, ты, в принципе, можешь сказать, ну да, плати еще, я доделаю. Потому что не было ничего зафиксировано в договоре до этого. Я каюсь, я не всегда подписываю акты, точнее, не всегда сразу подписываю, потом, когда через, не знаю, год, ближе к концу года, к Новому году мне пишут и говорят, а можете вот прислать акт за услуги, которые вы нам летом оказывали? Потому что нам сейчас надо закрыть, да, в бухгалтерию. И я такая, блин, точно. Пока не было таких ситуаций. И, в принципе, я стараюсь сейчас как раз приходить к тому, чтобы у меня были везде оферты по максимуму, чтобы вообще не надо было ничего подписывать. Я работаю с Диадоком еще сейчас более активно. То есть это
что это такое?
Сервис электронного документа оборота. Там нужно выпустить электронную электронную подпись и все такое, но можно вот обмениваться документами, соответственно, онлайн, и это все легально и считается рабочим. То есть там уже бумажные документы не нужны при этом.
На каком этапе нужно понять, какой-то маркер, может быть, есть, в какой период своей работы я уже точно могу идти и оформлять самозанятость? И такой же вопрос по поводу ИП. Какой доход должен у меня быть?
Если ты работаешь, ну вот как фрилансер, периодически берешь заказы, ну хотя бы пару заказов в месяц, то уже можно оформлять самозанятость, потому что она тебя ни к чему не обязывает. Она обязывает только платить налоги с тех доходов, которые ты получаешь вот как фрилансер.
Я как самозанятый могу пояснить. У нас тут в чатике вообще очень интересно получается такая выборка. Физическое лицо, самозанятый и индивидуальный предприниматель.
Просто смотрите, допустим, если я беру заказы на фрилансе, но не так прям уж часто, то есть у меня есть определенный доход удаленный, ну не могу сказать, что он прям очень сильно большой и что я хотела бы отдавать процент с него на налоги.
Ну смотри, если мы исходим из парадигмы того, что нужно платить налоги, то мы выбираем, либо физлицо платит в конце года 13%, либо оформляет самозанятость, платит 4-6%, либо оформляет ИП, платит налог плюс страховой взнос.
В парадигме «я живу в России», где все не так, как написано в законах, да, ну, к сожалению, не так, как написано в законах, то если ты не будешь платить налоги, тебе ничего, скорее всего, за это не будет. Мы такое, конечно, осуждаем и не приветствуем. Мы все платим налоги вовремя, осуждаем таких людей, но говорят, что такие бывают. Так вот, если ты не платишь налоги, тебе за это ничего не сделают. Проблема в другом, что когда заказчик юридическое лицо, и это какая-то компания, ему удобно платить, работать с тобой как с юридическим лицом или с физическим самозанятым, потому что он может платить тебе со своего юридического расчетного счета, и он за тебя не будет платить кучу налогов. То есть тебе придется, да, заплатить 6%, но ему не придется оформлять кучу бумажек и платить за тебя дополнительные налоги. То есть самозанятость удобна не для того, чтобы просто платить налоги и говорить «я плачу налоги», а для того, чтобы, ну, заключать договора, оплачивать счета. И на самом деле 6%, которые ты платишь от сделки, это прям очень небольшие деньги.
Смотрите, вот Миля сказала, что в конце года любое физическое лицо платит 13%. Как это происходит? То есть, смотрите, у меня есть два трудовых договора на радио и на телевидении. Они официально заключены с медиа. Ну и, собственно, там за меня платит налоги работодатель. О каких еще 13% речь?
Это и есть они.
Окей.
Все, что мимо идет, ты должна платить сама. То есть, если ты пошла и своему другу написала статью за деньги, то это уже считается, ну, таким вот нелегальным фрилансом, за который ты должна легально заплатить налоги. То есть прийти в конце года и подать декларацию и заплатить денежки.
Если заказчик платит тебе как физлицу, вот как Андрей сказал, он потом платит за тебя еще налог и страховые взносы. Там получается прибавляется где-то 40%. И если это компания, юридическое лицо, и они хотят все официально сделать, они тебе платят, например, 10 тысяч, а в госбюджет отправляют еще 4 тысячи. То есть для них твоя работа стоит 14 тысяч. И если ты самозанятый, они эти 14 тысяч, по сути, могут тебе заплатить, и ты уже там самостоятельно уплачиваешь этот налог, он будет гораздо меньше, чем они заплатили. Просто в разы, в 10 практически раз меньше. Это выгодно для фрилансера, потому что он может цену повыше назвать для юридического лица, не говоря, что это потому, что я самозанятый, а просто зная, что я могу повысить цены, потому что заказчику удобно со мной работать. Удобнее, чем с другими физлицами. Вот, поэтому это, в принципе, выгодно обеим сторонам.
Плюс это очень просто. Реально, регистрация занимает 10 минут. Налоги платить легко, надежно, просто, удобно, классно. Если у вас нет сотрудников, если вы работаете фрилансером, оформляйте самозанятость, и никаких проблем в работе с заказчиками. Заказчиками вашей работы не будет.
И налоговый вычет они еще дают, что уменьшает налог на первое время.
На самом деле у меня была ситуация, когда я работал с заказчиком, он говорит, мне нужно какое-то юридическое лицо, чтобы вам перевести деньги. Мне нужно ИП, например. А тогда, по-моему, я что-то затупил оформить самозанятым, уже можно было, но я тупил. И я, в общем, пошел к другу, попросил его, чтобы он оформил документы, чтобы я на него оформил договор. Потом я его пытался где-то найти, чтобы вместе нам записать договор, потом акт. И вот мы друг другу переотправляли эти документы, в общем, сходили с ума, наверное, 3 месяца. И просто ужас какой-то был. Потом я еще ждал, пока он снимет деньги со своего расчетного счета и даст их мне. То есть я еще, блин, хрен знает, когда получил оплату. Если бы я был самозанятым, как я сделал потом, я бы сразу сказал, да, окей, давайте работать. И мне деньги бы упали на карту через там 2 дня, без всяких трудностей и договоров.
А у меня, так как я ИП и работаю с фрилансерами, у меня, я я вижу эту ситуацию и с другой стороны тоже. Мне действительно тоже удобнее работать с самозанятыми по одной простой причине. Мне практически все деньги сейчас приходят на расчетный счет ИП. Есть такой момент, это такие негласные правила ИПшника, что лучше пользоваться картой ИП, везде ей расплачиваться и не переводить слишком много денег на свои личные счета. Это там закон по борьбе с обналом и прочие вот эти все штуки. Есть вот этот мандраж, что если я переведу себе какую-то большую сумму, то придет финмониторинг и скажет, а что это вы не пользуетесь счетом ИП, а все переводите на личную карту, что вы тут обналичиваете. Из-за того, что у меня большая часть денег просто тупо лежит на счете ИП, мне неудобно платить на карту. То есть если автор не самозанятый, у него нет самозанятости, я уже даже в какой-то момент начала отказываться работать с теми, у кого нет самозанятости. А если я буду физлицу со счета ИП переводить, то я должна буду еще вот эти 40% заплатить сверху. А мне это вообще невыгодно. Я не такой богатый ИПшник, как хотелось бы.
Последний маленький вопрос про налоги. Смотрите, если, допустим, у меня есть трудовой договор, как у физлица с компаниями, ну вот, то есть, как я сейчас работаю на фулл-тайме в медиа, и еще я оформляюсь как самозанятая. То есть я плачу, по сути, двойные налоги, 6% со своих...
Нет, а как? Ты платишь налог только с того дохода, который тебе приходит от других компаний, потому что эта компания уже заплатила за тебя налог.
Самозанятость классно оформлять, чтобы быстро рассчитываться с заказчиками и быть легальным налогоплательщиком. Клевым. А ИП круто, когда у тебя уже доход больше 200 тысяч рублей, ты сам платишь зарплаты и оказываешь услуги с помощью оферт, продаешь какие-то курсы, и вообще ты крутой уже предприниматель.
Я тут маленькую ремарочку вставлю по поводу 200 тысяч. Было разъяснение Минфина, по-моему, или какой-то налоговой, что нет такой цифры 200 тысяч. Да, есть общая сумма за год. 2 миллиона 400 тысяч рублей в год. По сути, ты в один месяц можешь заработать 100 тысяч, в другой 300, но если у тебя сумма получается 2 миллиона 400, то все в порядке, ты еще на самозанятость. Это просто для удобства кто-то когда-то в первой статье про самозанятость написал, что ну как бы если разделить на 12, получится 200
тысяч. Ну да, я с дуростью подхватил, так и есть.
Ну это действительно, это очень потом разнеслось, и пришлось даже пояснять, что нет такой цифры. Но просто можно ориентироваться. Вот если вы примерно зарабатываете в среднем не больше 200 тысяч в месяц, то вы еще самозаняты. Если уже больше, то ИП лучше открывать.
Чтобы оформить самозанятость или ИП недорого, безболезненно и легко, заглядывайте к нам в описании, там ссылка на статью, как сделать это быстро и приятно.
Вот мы сейчас разговаривали про договоры, про ИП, самозанятость, всякую юридическую волокиту и бюрократический ад. А как можно это все упростить и облегчить себе жизнь с помощью сервисов, может быть, каких-то рекомендаций, лайфхаков, что у вас есть в арсенале?
Я уже упомянула Диадок, и вообще мне нравятся очень сервисы Контура. Контур — это вот компания, которая разрабатывает всякие сервисы помощь ИП и компаниям. Я использую Диадок, это электронный документооборот, где ты, соответственно, можешь отправлять с помощью электронной подписи документы, все это подписывать. Моя любимая Эльба, которую я, по-моему, на каждом курсе рекламирую, привожу ее в пример их рассылку для ИПшников и вообще очень люблю. А они мне даже еще показывают и не платят, но у них есть возможность стать партнером
нашего подкаста.
Вот, кстати говоря. У Эльбы очень классный сервис по ведению онлайн-бухгалтерии. То есть ты привязываешь... Ну, правда, он подходит только для ИПшников. Вот если вы ИП, вы привязываете свой расчетный счет и прямо там отмечаете, что это за налог. У меня потому что есть ОСН, это упрощенная система налогообложения, и патент. Это две разные системы налогообложения. И вот, в общем, я там в два клика просто отмечаю, какой платеж по какой системе идет. И потом в конце отчетного периода Эльба сама составляет эти все отчеты, сама мне напоминает, когда нужно страховые взносы платить. И прям мне письмо на почту приходит, пора платить страховые взносы. Я такая, блин, опять. Ну ладно, пойду заплачу. Уменьшает налог, соответственно, она там сама рассчитывает, если я страховые взносы частями плачу, она мне стоимость налога уменьшает. В итоге у меня там практически всегда ноль получается. И даже там какие-то заявления на патент я подавала, и какие-то отчеты в Росстат подавала. И, в общем, они еще расширяются и улучшаются. И там практически все, что связано с ИП, с ведением ИП, можно делать через Эльбу. И если, например, ты сотрудников нанимаешь, то там есть тарифы для ведения сотрудников. Самый дешевый тариф, который подходит для ИП без сотрудников, 4900 рублей в год. И мне вот этого тарифа эконом, так как у меня нет сотрудников, мне его с головой хватает. А для новых ИП, я не знаю, есть у них сейчас такое или нет, но у них было раньше, когда я вот только зарегистрировалась, понравилось, давали для новых ИП бесплатный премиум на год. Там можно было консультироваться с бухгалтерами даже. Но я, правда, ни разу не воспользовалась этой услугой, но вот мне когда понадобилось, у меня этот тариф уже закончился.
Хорошо, смотри, получается, что жизнь улучшают сервисы онлайн-бухгалтерии, онлайн-документооборот, вот все вот это, за что ты можешь заплатить, и другие машины и люди могут забрать эти обязанности
как
на себя.
Как уже сказала Миля, фрилансеру можно себе упростить жизнь так, что он купит, допустим, пакет шаблонов у юриста и не будет сам составлять договор, акт сдачу и все прочее.
Вот, кстати, хорошая мысль, да. Я хотел сказать про то, что еще можно пойти дальше и шаблоны писать на самые распространенные вопросы клиентов и заказчиков. Не только договоры шаблонизировать, но и ответы заказчикам. Например, когда тебя часто спрашивают, а оцените, пожалуйста, работу по стоимости за знак. И у меня уже готов шаблон про то, что я со знаками не работаю, а работаю по-другому. Или, а сделайте тестовое задание.
Я сейчас как нынче модно, немножко приоткрою завесу тайны. И, ну, когда вот мы рассказываем про шаблоны, про то, как надо правильно общаться с заказчиком, и мы все такие молодцы, мы такие классные. Но вот я честно признаюсь, у меня практически каждый день спрашивают, сколько стоит реклама в канале. И у меня фиксированная стоимость, у меня там конкретные условия. И я каждый божий раз это пишу вручную. Мне потому что лень сделать этот шаблон, лень его закинуть в избранное и закрепить, и кидать уже пересылать.
Слушай, ты меня, конечно, извини, но у меня если в один вечер там 3-4 человека спросят, как у меня прошел день, я скопирую сообщение первому человеку, которому я написала, как у меня прошел день. Ну, я скопирую, конечно, я поправлю какие-то.
Может быть, ты еще и голосовые пересылаешь?
Ну, только самым близким я пересылаю голосовые в духе, как прошло свидание.
Я почему говорю про шаблоны? Это не осуждающее, а наоборот. Вот то, что ты еще не сделала его, это же, наоборот, повод пойти и, наконец-таки,
да,
сделать.
Спустя 3 года ведения канала самое.
Видишь, не я одна учусь на нашем подкасте, но и ты тоже.
А еще самое время зайти в телеграм-канал Олег, где макет, подписаться на него, а зайти потом на iTunes, поставить 5 звезд и оставить свой чудесный отзыв.
Вы слушали подкаст «Олег, где макет». В следующем эпизоде мы поговорим. Не пропускайте следующий выпуск и подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбокс и любых других приложениях, где вы слушаете подкасты. И присылайте свои вопросы в бота «Олег Макет», который указан в описании подкаста. Ответы и ваши голоса прозвучат в следующих выпусках. Пока!
Пока-пока!
Пока!